Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе яркие переводные новинки этой зимы.
Книжный разворот.
Большие зимние каникулы подошли к концу, но это не значит, что мы перестали читать. Этой зимой вышло очень много интересных переводных художественных романов. И чтобы поговорить о книгах, которые еще не появились в книжных магазинах или появились только что и практически неизвестны широкому читателю, я пригласила сегодня в студию человека, который читает очень много, которого можно назвать в какой-то степени библиотерапевтом и книжным коучем. Это представитель издательской группы «Азбука Атикус» Ольга Бушуева. Здравствуйте, Оль.
Здравствуйте, Наталья. Очень рада прийти к вам в гости и рассказать про наши книги. Я начну с той, которая, наверное, завершала 2022 год. И в завершении этого года на зарубежном рынке, среди зарубежной аудитории, собственно, на английском языке, стала большим событием и вошла в топы, рейтинги, рекомендации как по результатам продаж, так и по тем отзывам, которые, например, собирают на таком сайте, который называется Goodreads. Да, у нас примерный аналог есть LifeLib, но там люди пишут много отзывов, ставят лайки про те книги, которые прочитали. Так вот, эта книга называется «Уроки химии» Бонни Гармус.
Она... И мы ее очень-очень ждали, она вошла в топ-5 самых важных книг по версии Times и так далее, и многих других, правда, списков. Очень ждали, когда появится перевод на русский язык.
Он появился, он совершенно замечательный. И чем же так хороша эта книга? Почему, наверное, ее воспринимали за рубежом прекрасно и как показал короткий период времени до конца года, и мы надеемся, покажет начало года, было очень добродушно воспринято читателями в России в том числе. Это небольшой роман, где главная героиня – женщина-химик. Роман происходит в 60-х годах 20 века, когда женщины есть определенная роль. И роль это матери, домохозяйки, такой богини дома, которая должна заниматься только семьей, которая должна воспитывать детей. А о реализации своих каких-то карьерных планов, фантазий и мечт она не может идти речи. И здесь главная героиня – химик, который хочет заниматься своей карьерой, которая умна, которая красива, которая интересна, которая не отметает разные стороны жизни, но очень хотела бы реализовать себя интеллектуально и реализовать себя как профессиональный ученый. Но, к сожалению, в той лаборатории, в которой она работает, она приносит кофе и моет колбы, пока она не встречает восходящую звезду науки Кальвина Эванса, позволю себе его назвать, и он ей несколько помогает с тем, чтобы как-то продвинуться на научном поприще. Но, к сожалению, все происходит не так, как в сказке.
А так, как в жизни?
А так, как в жизни, хотя элемент сказки здесь все равно существует. И Элизабет Зот, так зовут главную героиню, начинает вести на телевидении кулинарное шоу. Это, конечно, не Джулия Чайлд, которая очень активно размахивает, как-то ярко рассказывает. Она как раз наоборот, весьма сдержана, редко улыбается и рассказывает о приготовлении простых блюд, которые вот за час можно сделать дома, поставить на стол, раскладывая их отчасти по ингредиентам.
Это как химик, в общем, она рассказывает,
да,
об,
да,
этом.
Наверное, если бы ее смотрели Нома, которые стали гидами по ферментации, те, кто это все придумал, они бы оценили тот ее подход, когда к кулинарии относится не только как к какому-то домашнему занятию приготовления супов и тарталеток, а к такому действительно химическому процессу, когда соединяются элементы, и из них получается то самое божественное, что мы очень любим есть, что доставляет нам огромное удовольствие. И именно благодаря этой передаче Элизабет Зот становится знаменита. И знаменита не как ученый, а знаменита среди женской аудитории именно этим своим подходом. Она не носит обтягивающего наряда во время этой передачи, нет игривости, как я уже говорила, как у Джулии Чайлд, например. Ну или излишней сексуальности, которая принята на телевидении, когда рассказывают про погоду, особенно там в 60-х годах. Она говорит о том, как женщины вносят бесценный вклад в то, что они делают в семье. Она очень серьезно общается со зрительницами, обсуждает эти вопросы. Это что касается главной героини. При этом у главной героини есть дочка, то есть она с разных сторон развивается и старается себя реализовать. Но как большой любитель собак...
Ты не можешь не сказать о том, что у героини есть собака.
Я не могу не сказать, что у главной героини есть собака. Зовут ее 6:30, под время она была найдена. И Бонни Гармус очень интересно вывел эту собаку. То есть помимо того, что действительно счастье такой семейный друг и, собственно, живое существо, которое в этой семье растет, эта собака обретает голос. И очень интересно, как ученые, собственно, главные героини, учат эту собаку воспринимать слова. То есть она дрессирует собаку, чтобы та понимала слова. Есть даже такой тест, который эта собака проходит. И от ее лица есть тоже небольшие отступления, как она воспринимает ту семью, в которой она живет.
Вот
как
я
она
помню,
их
когда в Азбуке только работали над переводом, в соцсетях у Оли как раз появлялись цитаты из этого романа, и это была, в общем, затравка для читателя такая интересная-интересная, потому что то, как разговаривает 6:30, то, как она воспринимает происходящее, это очень смешно, это очень иронично, тонко и невероятно привлекательно. Бенни Гармус в этом смысле дополняет ту плеяду вот собачьих героев, которые нам дороги.
Да, она дополняет те роли животных, которые вводят авторы часто в свои романы, в свое повествование, и здесь она его вводит довольно любопытно. Конечно, очень много умиление это вызывает, но никакого-то, я думаю, восторга щенячьего, здесь уместно будет это сказать, но как раз собака на себя берет в этом романе такую функцию отчасти рассказчика, отчасти другого третьего голоса, допустим, да, если можно, наверное, так это объединить. И вот этот третий голос нам показывает героев, за которыми мы наблюдаем от первого лица. Появляется такое третье лицо, и это собака. Это простые ассоциативные цепочки, довольно простое восприятие происходящего. Это очень любопытно, и здесь как раз вот в этих связках между серьезной главной героиней, которая говорит о химии, которая говорит о кулинарии, которая говорит спасибо женщинам за то, как они ведут дом, как они серьезно к этому относятся. Довольно забавный третий персонаж, где можно улыбнуться, пошутить, расслабиться и вернуться к основному тексту.
Вообще нам всем не помешало бы посмотреть на себя глазами собаки.
Я думаю, это было бы прекрасно. Иногда я смотрю в глаза своей, и не всегда лестно я чувствую, что она думает обо мне. Но, тем не менее, конечно, это существа, которые очень чутко понимают твое состояние. Как и пес, который понимает состояние дочки главной героини Элизабет Зот и то, в каком настроении находится сама главная героиня.
У меня на столе в студии лежит еще одна книга, совершенно прекрасная. Называется «Зима в Мадриде». Это один из романов, который я включила в свой личный список самых ожидаемых романов года. Это детектив «Все, как мы любим». Расскажи, пожалуйста, об этой книге.
«Зима в Мадриде». Я начну издалека и расскажу про «Зиму в Мадриде» в конце небольшого своего короткого рассказа. Сенсом — это автор романа, который Наталья держит в руках. Но в России Сенсом стал выходить и стал популярен благодаря своим историческим детективам о Мэтью Шардерлейке. Я надеюсь, я правильно произношу. Прошу прощения, если что-то я не так озвучила. Это Мэтью Шардерлейк, это детектив, это юрист, горбун. И он проводит все свои расследования ни много ни мало в Тюдоровской Англии. Сейчас уже вышло 7 книг. Но я тут хочу улыбнуться, когда выходили в нашем издательстве книги о Мэтью Шардерлейке. Параллельно с этим выходила, если я ничего не путаю, третья часть Хилари Мантл про Кромвеля.
Который, как известно, тоже
Которая тоже про Тюдоровскую Англию, где главный герой Кромвель, и это тоже это исторический роман, это не детектив. И вот запараллелились две линии, где вот этот горбун, он выполняет задание Кромвеля, и Кромвель там тоже есть. И мы в редакции сидели и сравнивали. Причем два автора очень серьезно подходят к исторической составляющей книги, что Мантл, что Сенсом. Сенсом очень скрупулезно исследует исторические источники. Надо признать, что в конце каждого романа он дает справку или объясняет, зачем он где-то, может быть, подредактировал какие-то исторические события, или как ты их использовал для того, чтобы развернуть сюжет. Но при этом он сам говорит, вот было так, а я сделал вот так, потому что. Это
очень,
да, это подкупает, конечно, ответственностью подхода автора к написанию исторических романов. Как мы знаем, всегда можно к историческим романам задавать вопросы. Но мы никогда не забываем, что это все-таки
художественная
литература. Здесь не нужно учиться истории, хотя можно задать себе вопрос, а было ли это на самом деле, и пойти посмотреть в учебник, что здорово. И вот по нашим ощущениям, это было два разных Кромвеля, два разных исторических романа, одинаковая эпоха, и то, как два автора эту эпоху, этих главных героев представляют, все эти там сумасшедшие перипетии личной жизни королей, все эти интриги, они выведены по-разному. И Сэнсом прославился вот этими своими историями о Мэтью Шардерлейке. А перед вами лежит совершенно другой роман, он не про эту историческую эпоху. Это 1940 год, это Испания, ну, логично, Мадрид. И здесь абсолютно такая разворачивается Бондиана фактически, где главный герой — это переводчик британского посольства, и по заданию секретной британской службы он приезжает в Мадрид, разрушенный тогда гражданской войной. Его цель — установить контакт с его старым школьным другом, который, собственно, по данным разведки, занимается сомнительным бизнесом. Я буду говорить довольно общо, потому что детективная интрига...
Потому что любая деталь
будет спойлером, да. Я очень всегда за это переживаю, потому что очень важно, чтобы эта интрига сохранялась. Он приезжает, снова сходится со своим старым школьным другом, и в это время, сейчас будет сложная конструкция, подруга этого школьного друга тоже выполняет собственную секретную миссию. И наш главный герой, переводчик британского посольства, сходится с этой барышней, и каждый, выполняя свою миссию, как-то пытается с друг другом коммуницировать, и завязываются довольно сложные взаимоотношения. В этом треугольнике, в этой тройке, каждый из этой тройки оказывается вовлечен в очень опасную игру, их судьбы переплетаются, и драма, которая назревает между ними, она, конечно, очень затягивает. И чем это все закончится, мы оставим на усмотрение читателей, я бы сказала, на тот момент, когда читатель сам про это узнает. Ну, потому что интрига, она важна в детективных романах. И здесь, как и в историях про Горбуна Тюдоровской Англии, здесь, конечно, очень важно, что Сэнсом довольно ответственно подошел совершенно к другой эпохе, но к изучению эпохи, времени и тому, в каком состоянии находился Мадрид в 40-м году, как он выглядел и какие там были люди, что происходило, как выглядела страна, как выглядел город, это тоже очень важно учитывать. Здесь такая же скрупулезная работа проведена именно с историческим материалом.
Ну, это ценно, когда ты, в общем, читаешь хорошую историю, а параллельно отправляешься в прошлое или в настоящее, или в будущее, да, когда автор тебя просто берет за руку и переносит в другую историческую эпоху. Это всегда очень здорово. И когда ты знаешь, что ты этому автору можешь доверять. Передо мной лежит еще одна очень красивая книга одного из самых любимых моих писателей французских, Эрик Эммануэль Шмидт, который приезжал в Москву, и даже мы встречались и обсуждали его книги. Это человек-праздник, человек-фейерверк, человек, который способен в роман поселить много героев и устроить целую феерию, а может сделать моноспектакль, монороман, где будет один голос и практически ничего не будет происходить, но ты при этом будешь рыдать и останешься под впечатлением от этой книги надолго. И вот новый роман «Врата небесные», «Путь через века», но это вторая часть дилогии.
Да, «Врата небесные» — это вторая часть, не дилогия, это задуманная большая эпопея.
То есть еще
да.
Будет больше.
Здесь Эрик Эммануэль Шмидт, конечно, делает огромный эксперимент. Мы надеемся, что это все закончится успехом, и даже почему-то в этом не сомневаемся. Я просто хотела напомнить, что Эрик Эммануэль Шмидт знаменит небольшим романом «Оскар. Розовая дама». Там, например, в России был даже поставлен спектакль по
да.
этому роману в
Алиса
Санкт-Петербурге.
Фрейндлих.
Да, Алиса
Фрейндлих играет. И Оскара, и розовую даму, и мальчика, и пожилую женщину.
Да, с книгами Шмидта очень много связано уже сейчас. Он давно издается на русском языке, и его книги как-то очень органично вошли к русским читателям в их интересы и получились даже значительно больше, чем просто литература, которая просто переведена и как-то существует, любима и читаема. «Оскар и розовая дама» стала не только постановкой на сцене, но большим благотворительным проектом, который был несколько лет назад, который мы делали с благотворительными фондами, когда придумали наши коллеги из благотворительных фондов «Найди свою розовую даму». Это фонд хосписов был, и поэтому это было достаточно важно. Рик Эммануэль Шмидт согласился в этом поучаствовать, да, и ему было очень приятно, что он так тоже утешает тех людей, которым нужна уже такая утешительная помощь. Рик Эммануэль Шмидт не раз приезжал в Москву. Наталья, вы сказали, что и вы с ним встречались. Я была безумно рада с ним работать. Это очень интересный автор, собеседник, и через книги это всегда видно. Так вот, не так давно он задумал грандиозную философско-романтическую сагу. Она открылась романом «Потерянный рай» и сейчас продолжается «Вратами небесными», когда через всю эту сагу, через всю историю человечества проходят главные герои, Наам, такой бессмертный персонаж, и он ищет свою возлюбленную, которую зовут Нура, идет через эти тысячелетия и наблюдает за тем, как менялись отношения в обществе, как вообще формировались эти общества. В этой книге речь пойдет о башне до небес, которую строили люди. Но все понимаем, что это Вавилонская башня, Хаймаш Вавилонской башни. До самого обиталища богов хотели добраться люди. По приказу царя Нимрода они строили эту башню. И этот целитель, Наам, бессмертный Наам, он вхож в любые дома. И к рабам, и к царицам, и к астрологам, и к пастухам. Поэтому перед ним открыты все социальные, скажем так, уровни, социальные группы, все чаяния людей. И это такая большая-большая философская, романтическая притча, сага. И будет еще несколько томов.
Это приятно узнать, что все не заканчивается, да, только начинается.
Да, и она достаточно плавная, она такая очень философская, очень так медленно входит и скрупулезно рассматривает то, как, например, формировались крупные города. Это вот, собственно, в этой книге есть, из мелких деревень, как использовали ирригацию, как изобретали письменность и астрономию. То есть это такой художественный экскурс в историю формирования общества. Большая-большая серьезная работа Шмидта. Очень изящный роман бельгийского автора, который с большим трепетом подходит к этой саге, с большим трепетом подходит к этой идее. Хочется перевести, конечно, параллели к еще одной большой саге, которая была написана на французском языке, саге Пруста. Но здесь это все-таки скорее, наверное, вдохновение для Шмидта, чем прямой аналог. Но по масштабу автор предполагает воплотить что-то такое же большое.
Но если кому-то это и удастся, то это Шмидт.
Я думаю, что так и есть.
Что еще предлагает Азбука в январе и какие романы советуешь?
Я расскажу еще про несколько книг и нескольких авторов. И хочу рассказать про автора, которую зовут Джоди Пиклд. Это известный для русского читателя автор. Она довольно давно издается. Мы переиздаем ее романы, некоторые издаем впервые на русском, некоторые редактируем и заново переводим. Это много-много романов. У нас сейчас вышло несколько. Всего она написала 27 романов бестселлеров. Бестселлеров за рубежом, бестселлеров у нас. И автор довольно интересно подходит к выбору тем. И здесь я бы хотела сказать, как бы там ни назывались ее книги, как бы ее в мире не обращали в автора только романтической литературы для женщин, здесь это, конечно, несколько серьезней. Мы с тобой как-то разговаривали про книги Мориарти, там, Джорджа Моэс, особенно про Мориарти, и с коллегами тоже разговаривали про Мориарти, когда это из женского романа что-то превращается в сильно большее, чем женский роман. Все эти капсульные, очень маленькие сообщества, которые показывает австралийский роман, Здесь Пиколт поставила, скажем так, себе цель в каждой книге разбирать безумно сложное по этические вопросы. Каждый роман — это отдельная история, в которой Пиколт пытается показать вид из нескольких ракурсов на одну и ту же проблему. И проблемы все очень спорные. Это проблемы самоубийства, например, или проблемы, как воспитывать детей, как находиться в состоянии, когда твои дети болеют, и эта болезнь какая-то сложная. Это проблемы социального неравенства. В этих романах всегда это разбирается с нескольких сторон. Невозможно сказать, что автор себе навязывает только свою точку зрения, хорошо это или плохо. Это скорее, наверное, как в журналистике, когда ты...
Такое исследование.
Да, исследование проблемы, когда ты показываешь одного спикера, второго спикера. Ну, а здесь это просто разные герои рассказывают про свою жизнь и про свое отношение к этому. У нас в конце года вышел роман «Обращаться с осторожностью», и мы дальше продолжаем издавать и переиздавать ее романы. И вот в «Обращаться с осторожностью» поднимается сложная тема, когда в семье два ребенка, один ребенок здоров, а второй болен. Это серьезное, редкое генетическое заболевание, которое можно было выявить на стадии беременности женщины, но этого не произошло. И вопрос, как теперь быть, когда семья вынуждена искать постоянно деньги на дорогостоящее лечение, и главная героиня подает в суд на доктора, который не сказал ей о том, что у ее ребенка есть такое заболевание. Этот доктор ее лучшая подруга, и выиграв этот суд, получив там, от клиники большую выплату, это поможет расплатиться с долгами, и это поможет обеспечить лечение ребенку. Те вопросы, которые задает себе мать, а что было, если бы она знала, что с ее ребенком до момента, как он родится, до момента, когда можно было принять какие-то решения, это сложный вопрос. Они всегда спорны. Люди всегда принимают свои собственные решения. Пиколт показывает это с разных сторон, проговаривает это, осмысляет это. И многие романы у читателя есть возможность пережить свои вопросы или те вопросы, как бы он отреагировал. В художественном тексте, в художественном произведении
литература — это всегда экспресс-форма проживания жизни, и вообще-то хорошо, когда ты проживаешь не свою историю, а у тебя есть возможность подстелить себе соломки, прожив это в художественном произведении, ответив, а как бы я поступил? Что бы я делал в этом случае? Как вообще реагировать, когда рядом с тобой это происходит? Потому что на самом деле для того, чтобы почувствовать сложность ситуации, не обязательно находиться внутри ситуации. Люди, которые рядом, да, люди, у которых среди близкого окружения есть такая сложная дилемма, тоже переживают свои испытания. Поэтому такие романы важны. И то, что Пиколт это делает в достаточно приятной художественной форме, она не заставляет тебя погружаться глубоко в философию. Она позволяет прожить историю житейскую, будничную, но глубину проблемы она все равно показывает.
Да, и как это можно сказать, например, на языке психологии той же самой, достаточно хорошо показывает эти проблемы, и они доступны в эмоциональном, в психологическом там, для человека плане их переживать. Это достаточный какой-то уровень конфликта, достаточный уровень эмоций, который можно себе представить, поскольку она действительно хороший писатель, она прекрасно пишет, у нее чудесно сконструированные романы.
Обратите внимание на серию романов Пиколт в издательстве «Азбука». Будет продолжение. Программу «Дневник читателя» слушайте в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в приложении «Радио Спутник». Новинки этой зимы с вами обсуждала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.
«Дневник читателя».